Павел Янг. Проект Химера, код 15. Книга первая. Дегенерация. Озвучено проводником. Игры в Бога рождают чудовищ. Химеры, по-древнегречески химария, буквально коза. В мифологии огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Многоклеточные организмы, тело которых состоит из генетически различных клеток, исходно принадлежавших разным индивидуумам. Искусственное создание изучения химер используется в иммунологических, генетических и других исследованиях. Дегенерация – одно из направлений эволюционного процесса, осуществление которого наряду с повышением организации – ароморфоз. И частными изменениями идеоадаптация обеспечивает биологический прогресс, то есть повышение приспособленности в процессе эволюции. Причинами общей дегенерации могут быть переход от подвижного образа жизни к сидячему, а также приспособление к паразитическому существованию в организме хозяина. Большая медицинская энциклопедия, 1974 год. Создание бомбы невиданной разрушительной силы заставило ведущие державы мира начать гонку вооружений. Втягиваясь все глубже в трясину неимоверных расходов на оборону, политические руководства стран в конце концов поняли, что глобальная война с применением оружия массового поражения невозможна, что трата денег и ресурсов бессмысленна. Расходы стали сокращаться, а государства договорились о постепенном разоружении. Так началась эпоха локальных конфронтаций, где главными в бою оставались бойцы, и их действия оказывались решающими в сражении. Ученые этих стран получили задание создать технологии обучения и тренировок для выявления скрытых возможностей человеческого организма. Чтобы реализовать приобретенные знания в боевых условиях, стали создаваться конфликты в разных точках мира. Теоретики взялись за разработку и реализацию программ универсальных солдат. Предполагалось сделать следующее – вывести требования, которым должен соответствовать воин для современной войны, а также разработать специальные методики и тренировки для достижения этих требований. Но боевая практика показала, что в реальном бою противоборствующие стороны с одинаковыми человеческими ресурсами и навыками имеют ничтожное преимущество перед противником. Тогда возникла идея о живучести человека в смертельной экстремальной обстановке. Секретные лаборатории заработали в совершенно новом, неисследованном направлении. Практиковалось все. От замены внутренних человеческих органов на органы животных, пытаясь тем самым повысить выносливость, замещением некоторых частей тела на искусственные, для устойчивости при травмах, пересадка разных частей тела от сильного организма к более слабому, повышая тем самым физическую силу, и даже шаманские обряды, что-то типа заговоров от всего. Здесь тоже была своя гонка, гонка за бессмертием. В конце 80-х годов прошлого века, в разгар перестройки, в СССР к стадии завершающих экспериментов двигался проект под кодовым названием «Химера». Но начавшаяся конверсия сводила на нет весь замысел. Тогда руководители ведомств, участвующих в разработке, пошли на авантюру, скрыв от верхов проведение последних опытов. Эта махинация стала причиной разразившейся впоследствии биологической катастрофы. Пролог. Начало 21 века ознаменовалось вспышками новых эпидемий, порожденных человеческой цивилизацией. Некоторые из них до сих пор не поддаются ликвидации. Откуда они, эти новые штаммы вирусов и гибридных бактерий? Сколько еще скрыто от нас в секретных бункерах военных лабораторий? Как будут развиваться события при утечке какого-либо возбудителя? И как поведут себя люди, когда на них обрушится смертельное заболевание, перерастающее в эпидемию? Возможно, все случится именно так, как описано ниже, а может, все уже случилось, и где-то сейчас, на малонаселенной территории, в забытом богом поселении, разрастается очаг ужасного заболевания, которое из-за случайных стечений обстоятельств в любое мгновение может вырваться в мир. Раннее июльское утро встречал безжизненный город. Воздух дрожал, искажая маревом восходящее красное солнце. Не было слышно ни пения птиц, ни шума транспорта, ни людских голосов. Редкие выжившие предпочитали объединяться в отряды, чтобы защищаться от бедствия, обрушившегося на них. Странное заболевание захлестнуло полис, превратив заразившихся в обезумевших каннибалов. Эпидемия захватила город за считанные дни, погрузив его в хаос. Теперь хозяевами на улицах стали они, бешеные, пожирающие все на своем пути. Зараженные где поодиночке, где небольшими группами рыскали по опустевшим дворам и проспектам в поисках пищи, которые также являлись и живые люди. Начальные попытки правительства локализовать эпидемию полностью провалились. Было решено создать охраняемую войсками карантинную зону. Глава первая. Начало. Шел 1988 год. Наступала самая романтичная пора в году, начало календарной осени. Накануне по Москве прошел небольшой утренний дождь, в разрывы начавших редеть туч выглянуло солнце, высветив на западе яркую радугу. Испарение от мокрого асфальта вперемешку с запахами городских цветов и бензина разлилось в воздухе. Отовсюду слышали звон трамваев и гудки автомобильных клаксонов. Легкий ветерок шелестел еще не высохшими листьями деревьев, умиротворяя идущих по своим делам, улыбающихся хорошему утру людей. Студенты с тубусами и дипломатами спешили на занятия, но не везде было так прекрасно. В это же время в кабинете директора исследовательского института, понурив головы, стояли два человека. Один высокий и сухопарый седой бородкой клинышком академик Игорь Витальевич Федоров. Второй маленький лысоватый с пивным животом профессор практической кафедры вирусологии Валерий Иванович Громов. Сам директор сидел за столом, наклонившись вперед, и орал на своих подчиненных.
«Вы понимаете, что теперь с нами будет? Как вообще такое могло произойти? Гибель сотрудника и двух добровольцев во время эксперимента? Как это произошло? Объясните!»
«Все шло по плану». Начал тихо говорить высокий.
«Что вы там мямлите, Игорь Витальевич? Громче! Я не слышу!»
«Все шло по плану», — повысив голос, произнес Федоров. «Но в определенный момент ситуация вышла из-под контроля. Добровольцы накинулись на сотрудника, когда он измерял давление одному из них. Мы попытались вмешаться».
«Почему в итоге не вмешались?»
«Не успели. Включилась герметизация бокса, и доступ в испытательный блок автоматически заблокировался. По регламенту, при угрозе жизни одного или нескольких испытателей или испытуемых, бокс изолируется».
«Кто включил герметизацию?» —
спросил директор, стукнув ладонью по столу.
«Я», — ответил маленький. «Все произошло рефлекторно. Сделать отмену уже было невозможно».
«Вашей вины здесь нет, Валерий Иванович», — уже спокойно сказал начальник. «Вы действовали согласно инструкции. У нас есть юридически оформленные документы о возможных утратах, в том числе собственной жизни, подписанные добровольцами и нашими сотрудниками. Эти бумаги нам помогут сгладить вину, но отвечать все равно придется. У нас примерно полтора месяца доделать начатое. Я вас на это время прикрою, но после всем предстоит долгое разбирательство. Официально никто нам не разрешит продолжить эксперименты, тем более в институте, где произошла трагедия. Кроме того, проект приостановили. Сейчас очень напряженная в нашей сфере деятельности ситуация. Наверху решили, что наша отрасль является убыточной. И теперь повсюду идут проверки. Временно закрыли уже два института. Людей отправили в отпуска без выплаты пособий, и, скорее всего, учреждения больше не откроются. Людям придется искать новые места работы. Судьба нашего заведения висит на волоске, и здесь такое...
Начальник тяжело вздохнул, жалостливо посмотрел на подчиненных и продолжил.
«Теперь о том, как мы будем выпутываться. С утра я был у замминистра, где мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Заключается оно в том, что мы должны провести завершающий эксперимент, но без огласки и не в нашем институте. В положительном результате заинтересованы высокопоставленные лица, и эти лица... помогут сохранить наш институт.
«А если результат будет отрицательный?» — спросил Высокий.
«Тогда нас расстреляют. Меня, может, посадят, а вас точно поставят к стенке. В ваших же интересах держать язык за зубами».
«Но как и где мы проведем заключительный опыт и на что?»
— спросил Громов.
«За это не беспокойтесь. НИИ Агропрома выделил нам свой полигон. Он находится в Сосновогорске, в самом центре Сибири. Был введен в строй в конце прошлого года, но в связи с нехваткой финансирования простаивает по сей день. Ваша задача — прибыть туда и провести реконструкцию полигона под наши нужды. Оборудование уже отправлено в аэропорт. Нужные специалисты проведут подключение аппаратуры».
«Но ведь они могут разболтать». Развел руками Игорь Витальевич.
«Не смогут. Спецы не с нашего учреждения, оборудование тоже». Директор, видя в глазах у подчиненных немой вопрос, ответил. «Аналогичное нашему.
Нам надо будет провести тестовые опыты на животных, прежде чем мы приступим к основному эксперименту»,
робко заметил Громов.
«Сколько для этого вам потребуется времени?» поинтересовался руководитель, строго глядя на подчиненных.
«Две недели минимум», — ответил Валерий Иванович.
«Постарайтесь уложиться в 10 дней. И еще, вся документация, если вдруг случится провал...» Директор на мгновение замолчал. «Вся документация должна быть уничтожена. Отберите самых верных людей и сегодня же вечером вылетайте на место. Теперь с этой минуты все ваши действия подпадают под гриф НСС. Наивысшая степень секретности, неразглашение до конца жизни».
«Я не слышал о такой степени», — неуверенно сказал Федоров.
«Такой и нет. Наивысшая степень секретности только для нас и тех, кто будет вовлечен в данную авантюру. Если в случае провала кто-нибудь разболтает, то наши жизни сильно укоротятся. Все понятно?»
Ученые утвердительно кивнули.
«И вот еще что. Ко мне на днях приходил мой давний знакомый, Глушков. Он главный конструктор ракетостроения. У них аналогичная ситуация с нашей. Везде идут проверки, ходят международные комиссии. Уже созданных два космических челнока «Буран» и «Буря» хотят запретить к эксплуатации. Решили, что нерентабельно. Ракету «Энергия» вообще собрали полностью только одну, вторая закончена на 80%. И простаивает в ангаре на Байконуре, и, похоже, ее уже не достроят. Кто-то везде сует палки в колеса. Так вот, у него в испытательном ангаре института стояла капсула, созданная для длительных перелетов в космосе. Я не вдавался в подробности ее работы, что-то связанное с частичным анабиозом. Эту капсулу без ведома конструкторов продали за рубеж. Глушков узнал об этом случайно, и чтобы спасти дело тысяч ученых, решил ее спрятать, а взамен подсунуть по внешнему виду аналогичную. Прототип, пробный экземпляр, но не работающий в нужном режиме. Прототип был создан еще при Королеве, хранился на закрытом складе, где всякий хлам, то есть нерентабельные разработки. И, кстати, очередная комиссия предложила утилизировать, даже не появившись на объекте. Я помог ему с грузчиками и транспортом. Капсула благополучно покинула КБ под видом аналоговой для утилизации. В общем, этот агрегат сейчас находится как раз на том полигоне и прекрасно подойдет для вскрытия и исследования подопытных. Глушков сейчас находится там.